Говорит она.
Вы слушаете Арсяем. На закрытии Олимпиады в Ванкувере частью незабываемого спектакля стал момент, когда на арене Олимпийского стадиона разом закрутились в веселом танце различные фигуры. Тут были бравые полицейские из знаменитой канадской конной королевской полиции в красных мундирах и стетсоновских шляпах. Рядом с ними кружились прославленные на весь мир канадские хоккеисты. Плыли индейские каноэ, сквозь кленовый листопад важно проплывали бобры. Это все символы, по которым сразу узнают Канаду, рассказывает Ирина Лапина.
Вот я как раз и хочу рассказать об одном канадском символе, о бобре. И вот никак не хочется расстаться с Олимпиадой, с олимпийской тематикой. Я все эти дни была приклеена прочно к экрану телевидения, и замечу, что это было, конечно, здорово. Но я хочу вспомнить 1976 год, 21-е Олимпийские игры. Монреаль тогда украсили эмблемы бобра. Звали этого бобра Амиг. И откуда вот это взялось имя? Как оказалось, что его позаимствовали из алганкинского языка. Ну, кстати, он, этот язык является самым популярным языком среди американских индейцев в Канаде. Так вот, оказалось, что амиг переводится как бобр. То есть, таким образом, если перевести на русский, получается бобр по имени Бобр. Но почему же вот этот небольшой пушистый зверь удостоился такой чести, стал одним из символов? Ну да, он славится терпением, трудолюбием, но и не только. Известно, какую важную роль сыграл бобр в развитии Канады в тот период, когда меховое дело являлось одним из важнейших промыслов Северной Америки. Но неофициальным символом Канады этот зверек стал не сразу. И хотя вот он и проиграл схватку на флаге кленовому листу, но тем не менее, где его только не увидишь. Ну, кроме водоемов, конечно. И если пройтись по канадским городам, по улицам, то можно очень часто встречать изображения то на стенах домов, то скульптуры. Но чаще всего мы видим сувенирную игрушку, бобр, как раз в красном мундире чаще всего он бывает. И нужно сказать, что бобр очень популярен на канадских гербах. Как известно, французы впервые пришли в Канаду в 16 веке, англичане и шотландцы в 17. Но первоначально ни французские, ни английские владения, которые постоянно воевали друг с другом, не имели собственных эмблем. Вот только Новая Шотландия с момента своего основания обзавелась собственным гербом, пожалованным шотландским королем Яковом IV. Кстати, я попутно замечу, что это герб старейший в Северной Америке. И вот на этом гербе можно было увидеть красного льва. Бобра тогда еще не было. А по мере освоения европейцами колонистами Канады, многие земли оказались частными владениями крупных английских компаний. И вот, например, остров Ньюфаундленд попал под управление лондонско-бристольской компании. И герб этой компании был весьма замысловат. Тут были львы, тут были единороги, все венчала фигура лося. И этот герб стал с 1637 года официальным гербом колонии Ньюфаундленд, но бобра пока еще нет. И вот, наконец, 1678 год. Громадная компания Гудзонова залива. Она захватила огромные пространства на западе, на северо-западе Канады. Мы как-то раз рассказывали о купце, прославленном меховом торговце Джордже Симпсоне. Его еще звали «Маленький император». Так вот, Симпсон всегда объезжал свои владения на каноэ. Кстати, каноэ тоже появились вот в этом праздничном олимпийском хороводе. И вот на каноэ стоял флаг. И на белом фоне отчетливо выделялся герб компании Гудзонова залива. И это был щит с крестом и сразу с четырьмя бобрами.
Это первое появление.
Да, первое появление, сразу четыре бобра появились. Ну, естественно, что здесь были и олени, и собака, которая была увенчана охотничьей шапкой. Но именно так, бобры и олени. Первые, как говорится, шкурки, вторые – мясо. Но, в общем-то, как же иначе? Ведь компания Гудзонова залива как раз и была крупнейшей компанией, которая заготавливала шкурки, миллионы шкурок. Собственно, с добычи шкурок и пошло благосостояние Канады вначале. Это и белые. Лисицы, песцы, еноты и, конечно, бобры. Ну, кстати, я ошибусь здесь, если скажу, что бобры – это только шкурки. Дело в том, что из него не только шубы, шапки шили, но оказалось, что и бобра и ели, особенно монахи. И почему? Дело в том, что многие считали бобра рыбой, А раз плавает...
Уж пост можно есть, да?
Ну, раз плавает, значит, рыба. И вот бобра оказалось, что и ели. Ну, вернемся к бобру на гербах. Вслед за компанией Гудзонова залива бобр пошел гулять по гербам и эмблемам других компаний, которые занимались заготовкой мехов. Он появился на гербах некоторых городов канадских, на личных гербах британских губернаторов, на французских медалях Новой Франции. Ну и я забегу вперед, даже появился бобр на первой канадской почтовой марке. Но ко времени создания канадского доминиона в 1867 году, когда значение мехом снизилось, а изображение бобра не вошло в число новых официальных канадских символов, ну, я напомню, что это кленовый лист стал таким символом канадцев, но нужно сказать, что и тогда канадцы в качестве денег, банковских чеков, расписок, пользуясь бобровыми шкурками. Кстати, долгое время я приходила в Монреальский банк, банк де Монреаль, там, как известно, есть маленький музей монет, и мое внимание всегда привлекало денежка на бобровой шкурке. И вот она несколько лет как пропала. Куда исчезла, не знаю.
Съели, наверное.
Съели, точно. И нужно сказать, что изображение бобра выбито и на 5-центовой канадской монете. Очень часто можно видеть бобра на политических рисунках, на карикатурах в местных газетах, где Канаду представляют в виде такой аллегорической фигуры бобра. То есть человек трудолюбимый, предприимчивый и неагрессивный. Именно таким ведут себя и сами канадцы. Но особенно бобра любят в Квебеке. И, собственно, в Новой Франции бобр вначале и стал символом франко-канадцев, а уже позже канадцев. И это отразилось даже на гербе города Монреаль. Но тут любопытно, что здесь не обошлось без изменений и уточнений. Как известно, автором первого монреальского герба был первый мэр Монреаля Жак Виже. Это было в 1833 году. И он дошел до нашего времени, но в измененном виде. Ну, нам всем известно, я еще раз повторю, что на нем изображены четыре символа. Красная роза отдает должное англичанам, чертополох символизирует вклад шотландцев, зеленый трилистник напоминает об ирландцах, а лилия, как известно, символ французов. Но что интересно, что первоначально Жак Виже вместо лилии изобразил на гербе бобра. А потом вот посыпались такие замечания, что ведь все-таки французы, символом которых была лилия, основали первыми, а уже франко-канадцы, то есть квебекуа, позже вклад внесли. Ну что ж, тут была внесена поправка. Бобра ставили, правда, он теперь забрался на герб, он его венчает. И таким образом на очень многих зданиях, где на флагах Монреаля, мы можем увидеть вот этого веселого бобра. Ну, а теперь я хочу несколько слов сказать, собственно, о самом бобре. Канадского бобра можно встретить где угодно, даже вплоть до Сахалина, куда его переселили люди. Вообще, в настоящее время два вида бобров – американские и европейские. Но они различаются и размером, и окраской, и формой хвоста, и, я замечу, даже супружеской верностью. Европейский бобр – верный семьянин, у него только одна супруга. А вот в случае с канадским, с американским, тут главенствующие самцы предпочитают единственной супруге гарем из 2-3 самок. А детеныши бобров живут с родителями 2 года, после чего отправляются, ну, как бы, в жизненный путь уже самостоятельно. И вот благодаря охране бобров в мире сейчас насчитывает 10, примерно 15 миллионов канадских бобров. Ну, я замечу, что в Европу канадского бобра завезли в 1937 году, тогда впервые в Скандинавию. И оттуда еще в годы, скажем так, холодной войны, несмотря на железный занавес...
Он смог перебраться,
он перебрался, да, прежде всего в Ленинградскую область, в Карелию. А вот есть ли русские бобры в Канаде? Оказалось, что нет. Ну, может быть, залоги...
А русские особые какие-то?
Хорошие бобры, но вот почему-то их пока в Канаду не завезли. И вот в Америке, в Канаде по сей день проживают только бобры, скажем так, коренные канадские. Ну и я замечу, что бобр — это, конечно, добродушное, красивое животное, и он вызывает симпатию с таким своим стремлением преобразовать окружающий мир. Это очень хозяйственное такое животное.
Я могу еще добавить, что есть лакомство, которое называется бобровый хвост. Лепешка из слоеного теста, которую бросают в кипящее масло, а потом макают разные приправы. И по форме он напоминает бобровый хвост. Да.
Особенно вкусно, когда его смазывают кленовым сиропом. Таким образом, два символа.
Большое спасибо, Ирина.